Здравствуйте, вы слушаете «Голос Америки». Это наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 658-го дня войны, главные новости среды 13 декабря.
Ракетная атака на Киев. Более полусотни пострадавших. Обломки ракет повредили дома, больницы и другие гражданские объекты.
По данным американской разведки, с октября под Авдеевкой погибли или получили ранения более 13 тысяч российских солдат.
Владимир Зеленский встретился с лидерами стран Скандинавии.
Кремль после начала войны заработал более 2,5 миллиардов долларов на торговле африканским золотом, показало расследование Blood Gold Report.
Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. В ночь на среду Киев был атакован баллистическими ракетами. От удара, по последним данным, пострадали 53 человека, из них 6 детей, 18 взрослых, 2 детей госпитализированы. Все 10 ракет, которые были направлены на украинскую столицу, удалось сбить. Самому старшему пострадавшему 80 лет, самому младшему 5. В общей сложности зафиксировано около десятка случаев падения обломков ракеты из-за работы ПВО. Из-за обстрелов часть частных домов осталась без света. Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел многоэтажный дом в Днепровском районе столицы, пострадавший от обломков российских ракет, а также сообщил о повреждении больницы и здания морга в этом районе. Обломки баллистической ракеты упали во двор многоквартирного дома. В результате был поврежден и сам дом, и детский сад, расположенный рядом. Во дворе сгорели припаркованные автомобили, а также повылетали стекла в близлежащих домах и в школе. В Одесской области россияне атаковали шахеды гражданскую инфраструктуру. Все 9 дронов удалось сбить. Однако в результате падения обломков пострадали 2 человека и есть разрушения. Никополь в Днепропетровской области был обстрелян с тяжелой артиллерией и дронами «Камикадзе». Ранена 70-летняя женщина. С октября под Авдеевкой в Донецкой области погибли или получили ранения более 13 тысяч российских солдат. Такую цифру приводит сегодня издание «Политика» со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США Эдриана Уотсона, который ознакомился с данными разведки. В начале октября, как мы рассказывали, российская армия начала активное наступление на направлении Авдеевка-Новопавловка. В результате, по данным разведки США, российские военные, помимо солдат, потеряли на этом участке более 220 единиц бронетехники. Как пишет «Политика», Соединенные Штаты решили рассекретить данные о потерях российской армии на одном из ключевых направлений на востоке Украины на фоне обсуждения нового пакета военной помощи в размере 60 миллиардов долларов. Но об этом мы еще поговорим чуть позже в нашем подкасте. А свою сводку я закончу сообщением о кибератаке, той самой, о которой мы рассказывали накануне, о своей причастности к кибератаке, приведшей к разрушению сетевой инфраструктуры украинского оператора связи «Киевстар», заявила группа российских хакеров. Мобильный оператор вместе со Службой безопасности Украины продолжает работать над восстановлением услуг. Как пояснили в СБУ, ответственность за атаку взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок. По сообщениям российских СМИ, это группировка под названием «Санцепёк». Она является хакерским подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил России, которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности, сказали в СБУ. Служба безопасности Украины продолжает документировать последствия кибератаки России на гражданскую инфраструктуру Украины и расценивает это как очередное военное преступление россиян.
Но надо сказать, что название хакер группировки «Солнцепёк» — это фактически признание в том, что эти хакеры связаны с российскими вооруженными силами, потому что в российском вооружении «Солнцепёком» называется тяжелая огнеметная система, которая, в общем, страшные совершает действия на поле боя, выжигая огнем целые территории. Ну и раньше все хакерские группировки, даже связанные с российской властью, российские, были под разными смешными названиями, там, Fancy Beer и так далее. В общем, «Солнцепёк» — это такое уже практически прямое признание в том, что это подразделение российских вооруженных сил. Если же говорить о том, что происходит на оккупированных территориях, то очевидно, что жителей этих оккупированных территорий Украины российские власти пытаются загнать на предстоящие выборы Владимира Путина в марте будущего года. Но и для этого Центризбирком России предлагает на выборах Владимира Путина разрешать избирателям предъявлять на участках другие документы вместо паспорта. Об этом сегодня сообщил зампредседателя ЦИК России Николай Булаев. То есть очевидно, что очень многие люди, живущие на оккупированных Россией территориях, не получили российские паспорта и, может быть, не испытывают такого желания. Вот их могут погнать на избирательные участки с теми документами, которые у них есть. Мы знаем, что на референдумах, так называемых, в отторгаемых областях Украины по квартирам ходили с автоматами и так далее. В общем, очевидно, что так или иначе пытается российский ЦИК поднять явку на выборы Путина на этих самых территориях, чтобы потом сказать, что жители отторгнутых у Украины территорий тоже проголосовали за еще один срок российского президента.
Ну, известно, что на оккупированных территориях всячески нарушаются права человека, и сегодня утром в Европейском суде по правам человека начались слушания по делу, в котором Украина обвиняет Россию как раз в этом преступлении в оккупированном Крыму. Это межгосударственное дело основывается на заявках, поданных в марте 2014 года, в августе 2015 года и августе 2018 года. То есть речь идет о периоде до начала полномасштабной войны, но после аннексии Крыма. Украина настаивает на том, что Россия с 27 февраля 2014 года имела так называемый эффективный контроль на территории полуострова и с тех пор постоянно нарушает там права человека, в частности, право на жизнь, допускает бесчеловечное обращение с гражданами, пытки, нарушает право на свободу и безопасность, право на справедливый суд, право на уважение частной жизни и свободу вероисповедания, а также право на образование и на свободу передвижения. В деле говорится также о практике перевозки заключенных граждан Украины на территорию России и преследования по политическим мотивам.
Я напомню, что Россию выгнали из Совета Европы в начале 2022 года после того, как она начала полномасштабную агрессию против Украины. И таким образом она перестала также быть страной-участницей Европейской конвенции по правам человека. Из Европейского суда по правам человека в сентябре прошлого года был исключен судья от России, но, тем не менее, ЕСПЧ продолжает рассматривать дела, которые, конечно, были начаты еще тогда, когда Россия была членом Совета Европы. В Европу же сейчас вернулся из Соединенных Штатов Владимир Зеленский. Мы еще сегодня скажем о том, какие встречи он проводит с европейскими лидерами, а пока остановимся на состоявшихся вчера переговорах Зеленского с президентом США Джо Байденом, результаты которых явно противоречивые, во всяком случае это следует из сообщений американских медиа. Например, CNN обратил внимание на то, что Байден вместо традиционного обещания поддержки столько, сколько потребуется, на пресс-конференции с Зеленским заявил, что США продолжат поставлять Украине критически важное оружие и технику до тех пор, пока смогут. Это, в общем, довольно серьезный пересмотр риторики, по мнению CNN. Этот сдвиг в риторике отразил основные препятствия при одобрении новой американской помощи Украине. После встречи Зеленского с законодателями на Капитолийском холме не стало яснее, поступит ли новая помощь до конца года. Ну и надо сказать, что на Капитолийском холме уже некоторые просто открыто говорят о том, что помощь не поступит, потому что, например, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл говорит, что Конгрессу практически невозможно принять новый закон в этом году, поскольку все собираются уйти на рождественские каникулы, уж во всяком случае точно сенаторы-республиканцы так сделают. Как пишет издание The Hill, республиканцы заняли очень жесткую позицию в отношении дополнительной помощи. Вот тот пакет 106 миллиардов, который объединяет помощь Украине, Израилю, Тайваню, и на усиление охраны, по их мнению, южной границы надо тратить деньги. Вот я уже приводил слова разных республиканцев в предыдущих эфирах, что они хотят защищать и границу Украины, и границу Соединенных Штатов. Ну, а сенатор Роджер Маршалл, республиканец, сказал, что республиканцы не сдвинутся с места по помощи Украине без решения вопроса по границе. Его высказывание приводит издание «Политико», и надо сказать, что тот же Роджер Маршалл сказал, что он сочувствует Украине, однако идея о том, что Украина вернется к тому, что было до Крыма, думаю, просто нереалистична.
Ну вот ты сказал, что до Рождества, скорее всего, не одобрят, а Джо Байден на этом фоне призвал всех не делать подарок Путину к праздникам. Если Конгресс уйдет на праздничную паузу до того, как одобрит дополнительное финансирование для помощи помощи Украине, это будет лучший подарок Путину из того, на что он когда-либо надеялся. Призываю всех принять правильное решение, сказал Джо Байден.
Да, действительно, с ним в этом полностью согласен Владимир Зеленский. Он сам, выступая перед сенаторами, сказал, что это будет подарком Путину. Но при этом надо сказать, что исполнительная власть США довольно прочно уверена в том, что Украина на правильном пути, что ее надо поддерживать, и в частности в том, что она в будущем станет членом НАТО. Об этом сам Джо Байден сказал на совместной пресс-конференции с Зеленским в Белом доме. Украина будет в НАТО, в этом нет сомнений. Мы заявили на саммите в Вильнюсе, что Украина станет членом Альянса, когда все союзники согласятся с этим и когда условия будут выполнены. Ну и надо обязательно упомянуть о том, что пока законодательная власть США решает все-таки, как ей быть с деньгами для Украины, исполнительная власть, а именно Белый дом, Пентагон, Госдепартамент выделяют Украине из тех средств, которые еще есть, дополнительный пакет военной помощи на сумму 200 миллионов долларов. Об этом тоже стало известно вчера. И, как сообщили в Пентагоне, в этот пакет войдут в основном средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковые орудия и вспомогательное оборудование. В частности, я видел список, там есть хаймарсы.
Вообще, Владимир Зеленский отмечает, что без помощи международных партнеров Украине придется противостоять России самостоятельно, так как это было в первый день полномасштабной войны. И это очень сложно, но другого пути, кроме победы, нет. Об этом Зеленский заявил на совместном брифинге с премьер-министром Норвегии Йонасом Гарем Стере, отвечая на вопросы журналистов. Сразу после поездки в США, как ты уже сказал, Владимир Зеленский отправился в северные страны европейские. Он прибыл с визитом в Норвегию и встретился с премьер-министром этой страны. По итогам встречи Йонас Гар Стьора заявил, что его страна окажет дополнительную поддержку Украине, и эта поддержка будет включать средства усиления противовоздушной обороны, финансирование производства боеприпасов, поддержку сфер здравоохранения и образования. В коммюнике правительства напоминают, что в феврале этого года парламент Норвегии согласовал программу поддержки Украины с общим бюджетом в 75 миллиардов крон. Это более 6 миллиардов евро. И программа эта рассчитана на 5 лет.
Надо сказать, что в Осло Зеленский встретился не только с властями Норвегии, но фактически со всем Северным Советом, то есть страны Скандинавии, Финляндии, которые то причисляют, то не причисляют к Скандинавии. Там встретился Зеленский, в частности, с президентом Финляндии Саули Нинистё, с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерсоном, премьер-министром Дании Метте Фредриксен и премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир. Во всех этих встречах был, конечно, большой толк, потому что с Финляндией Зеленский говорил о том, о чем мы говорили вчера, что Финляндия наращивает производство боеприпасов с учетом нужд Украины. За это как раз Зеленский поблагодарил Саули Нинистё. Также они с президентом Финляндии скоординировали позиции накануне заседания Евросовета в Брюсселе, которое начинается завтра, о котором мы сегодня тоже еще поговорим. Ну и со Швецией Зеленский обсудил прогресс Украины в выполнении рекомендаций Еврокомиссии. Тоже разговаривал о заседании Совета ЕС в будущем. С датчанами, естественно, он поблагодарил Данию за подготовку пакета помощи на более чем 1 миллиард евро. Мы рассказывали об этом пакете, и для Дании это огромная сумма. Ну а когда Зеленский встречался с премьер-министром Исландии, он обсуждал, в частности, выполнение формулы мира для Украины. Также энергетическая безопасность была в центре их разговора. Ну и в целом Исландия очень солидарна с Украиной. Мы рассказывали о том, что они поставляли самое разное нелетальное оборудование, помощь, мобильные госпитали и так далее, что тоже для этой страны является довольно большими усилиями, но вся Скандинавия совершенно очевидно поддерживает Украину очень сильно. Говоря о Евросовете, который начнется завтра, перед ним президент Евросовета Шарль Мишель распространил письмо, в котором призвал лидеров Европейского Союза принять смелые решения и согласиться начать с Украины переговоры о членстве, ну и, естественно, продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Он, когда отсылал пригласительное письмо главам европейских государств, собственно, в нем все это и написал. Он сказал в этом письме, что 24 февраля прошлого года стало поворотным моментом в истории Европы. С момента начала войны на нашем континенте мы приняли ряд беспрецедентных решений в поддержку Украины и параллельного укрепления суверенитета Европы. Мы должны предоставить Украине постоянную и устойчивую политическую, финансовую и военную поддержку и, в частности, прийти к соглашению о предоставлении 50 миллиардов евро для ее долгосрочной стабильности. Но надо сказать, что сейчас уже Евросоюз обещает отправить Украине 500 тысяч боеприпасов до конца года. Это, конечно, половина от того, что обещали в этом году, 1 миллион боеприпасов. Но европейские чиновники на условиях анонимности разговаривают с медиа и сообщают, что миллион будет поставлен снарядов уже в будущем году.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает Украину не готовой к началу переговоров о вступлении в Европейский Союз, но при этом Братислава не будет блокировать это политическое решение, как он сказал на саммите лидеров Евросоюза, то есть пообещал не препятствовать. При этом, еще раз подчеркну, по словам Роберта Фицо, это не имеет ничего общего с реальностью. Украина абсолютно не готова к началу переговоров, сказал он. Я напомню, накануне мы рассказывали о том, что министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Братислава готова поддержать решение об открытии переговоров. Но вот венгерский премьер Виктор Орбан по-прежнему собирается блокировать ключевые решения по Украине. И, кстати, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время диалога с Орбаном попросил его назвать хотя бы одну причину, почему Украина не должна быть в ЕС. Зеленский заявил, что до сих пор ждет ответа венгерского премьера.
Но надо сказать, ответ все время Орбан дает заочный. Во всяком случае, сейчас все европейские медиа приводят его слова перед заседанием Евросовета. Такие вот он буквально вещает. Он говорит, Евросоюз готовится совершить ужасную ошибку, и этого надо не допустить, даже если 26 членов хотят сделать это, а мы единственные выступаем против. Он добивается поддержки консолидации внутри страны, внутри Венгрии, на фоне того, что как бы вот он один такой борющийся за венгерские национальные интересы, противостоит европейской бюрократии, остальным менее сильным европейским лидерам и так далее. И, в общем, очевидно совершенно, что это его позиция, которая действительно блокирует постоянно какие-то инициативы Европы в отношении Украины. Надо сказать, что Виктор Орбан, видимо, уверен в том, что этот путь для Украины закрыт, потому что Венгрия на это не соглашается. Это его цитата. Но, с другой стороны, совершенно очевидно, что Евросоюз начинает все больше уставать от этой позиции Венгрии, и она становится все более одинока в этой позиции, потому что если какие-то препирательства, например, у властей Польши предыдущих были с Украиной, то теперь этих препирательств нет. Ты только что сказала, что Словакия со всеми оговорками не будет препятствовать, и Евросоюз может начать принимать меры в отношении правительства Виктора Орбана, например, переставать выделять Венгрии помощь Евросоюза, о чем уже идет речь.
Ну, надо сказать, что в Еврокомиссии также постоянно подчеркивают, что они в целом довольны тем, как идут реформы в Украине, какого прогресса страна достигла. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала положительную оценку украинскому закону о национальных меньшинствах, который нужен для дальнейшего движения к членству в ЕС. Об этом Урсула фон дер Ляйен заявила во время выступления на пленарном заседании Европарламента. По ее словам, Украина делает большой прогресс в реформах на пути в Евросоюз, продолжает работать над 4 рекомендациями для открытия переговоров о вступлении в ЕС. Урсула фон дер Ляйен напомнила, что Верховная Рада Украины также приняла 2 антикоррупционных закона об увеличении состава Национального антикоррупционного бюро и о расширении полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции.
Но в то время как Украина приближается к европейским стандартам, европейскому законодательству, в том числе и в области прав человека, Россия от него все больше отходит в какое-то совершеннейшее никуда. Я уже говорил сегодня о том, что Европейский суд по правам человека для России теперь не указ, зато другие суды в России исправно работают, особенно если это касается антивоенных активистов. Здесь мы переходим к нашей рубрике «Постоянный кого, где, за что». И сегодня стало известно, что Кассационный суд оставил в силе приговор политику Илье Яшину, которого осудили на 8,5 лет колонии по статье о так называемых фейках об армии. В общем, очевидно, что это рассмотрение суда было не очень похоже на нормальный суд, потому что все доводы защиты просто игнорировались. Защита политика настаивала на том, что ту информацию, которую он распространял, в частности, о том, что происходило в Буче, нельзя считать фейком, потому что он пересказал только мнение двух сторон о событиях в Буче. Ну и ложность информации, которую предъявляют, собственно, Яшину, никак не была доказана, и безо всяких доказательств ему дали эти 8,5 лет. Ну а судья постоянно прерывал Яшина на этом заседании и настаивал на том, чтобы Яшин не называл войну войной, а называл ее специальной военной операцией. Ну и понятно было, что он сам изо всех сил берегся судьи имя Ленар Карипов, и он все время говорил Яшину: называйте специальную военную операцию так, а не так, как вы ее назвали. Ну, в общем, очевидно совершенно, что пока суды будут изо всех сил помогать российской власти держать антивоенных активистов в заключении, что касается и другого человека в нашей этой рубрике, это журналистка «Русньюз» Мария Пономаренко, она уже отбывает 6-летний срок по делу о так называемых фейках, и вот ей предъявили обвинение по новому уголовному делу о причинении неопасного для здоровья вреда сотруднику места лишения свободы. О том, что ей, что называется, шьют новое дело, стало известно еще в начале октября, но вот теперь уже все это официально. Ей вменяют якобы нападение на двух сотрудников колонии, и в том числе начальника отдела безопасности. Она, в общем, вроде как отказалась идти на дисциплинарную комиссию. Туда ее повели силой, а она вроде как на них напала. Но мы знаем, что российская правоохранительная система крайне хрупкая. Мы помним, как там люди в одиночку на 6 ОМОНовцев нападают, как женщина в Чечне, оказывается, избивает какой-то спецназ и так далее. И, в общем, по новому уголовному делу максимальное наказание для Пономаренко предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Непонятно, будет ли это суммироваться к тем 6 годам, которые она уже получила. Но еще раз говорю, для российской власти с помощью судов очень важно держать антивоенных активистов в заключении столько, сколько возможно.
Но пока российским гражданам запрещают называть войну войной, Кремль продолжает на этой войне активно зарабатывать. После начала полномасштабного вторжения в Украину Кремль заработал более 2,5 миллиардов долларов на торговле африканским золотом и продолжает зарабатывать, используя для этого наемников из бывшей группы «Вагнер». Это показало расследование группы Blood Gold Report. Она исследовала связи между западными горнодобывающими компаниями, военными режимами и российскими наемниками в Африке. Исследователи выяснили, что в Центральноафриканской Республике подставная компания «Вагнера» получила эксклюзивные права на одну из шахт, причем крупнейшую золотую шахту в стране, в обмен на поддержку авторитарного режима. А в Судане россияне взяли под контроль крупный нефтеперерабатывающий завод, который позволил «Вагнеру» стать доминирующим покупателем необработанного суданского золота с несколькими учетными записями российских военно-транспортных самолетов, которые доставляли обработанное золото из страны.
Очень много было разговоров о том, что вспышка насилия в Судане вообще была связана с тем, что суданские власти решили поменьше сотрудничать с Вагнером и Россией в принципе, и Вагнер начал поддерживать группировку, выступающую против властей Судана. Таким образом, там, собственно, и завязалась большая гражданская война, которая сейчас уже принесла огромное количество человеческих жертв и разрушений. Но действительно, очень многие говорят о том, что Вагнер по-прежнему активен в Африке, или то, что от него осталось, и что Запад пытается что-то предложить африканским странам взамен на то, что, например, Центральноафриканская Республика и Мали бросят сотрудничать с этими наемниками, но пока мало что получается.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.